Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, вторник, сентябрь, день 12, в студии Алексей Гудошников. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8. И сегодня в студии Вячеслав Тетёкин, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор политических наук.
Исторических наук.
Написано «политических». Вот обманули меня. Значит, исторических. Слава богу. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Приветствую
вас. И спасибо за то, что поправили. И Игорь Борисович Чубайс, философ, россиевед. Тут уже все правильно.
Да, но тоже доктор философских наук.
Доктор философских наук уже. Ну, все. Как разговор сегодня пойдет о том, что в Кировской области открыли музей Дзержинского. И всем, кто интересуется историей, я советую присоединяться сразу к нашему эфиру. В общем-то, мы будем сегодня, наверное, говорить о том, нужно ли, в принципе, да, сегодня чествовать революционеров или нет. Вот об этом мы будем спорить. У нас есть телеграм наш канал, где вы можете принимать участие в голосовании. Я надеюсь, сегодня там уже началось, так что можете принимать его участие там. И плюс в конце программы мы проведем голосование уже по итогам эфира. Я чуть-чуть прочитаю, просто веду в курс дела людей насчет музея Дзержинского, который в Кировской области открылся. Говорят, что в церемонии открытия музея принимали участие должностные лица, значит, из ФСБ и депутаты Госдумы, заместитель начальника управления службы организационно-кадровой работы ФСБ Сергей Шишкалов был, начальник регионального управления ведомства Сергей Мочалов, глава Совета ветеранов ФСБ Александр Жданьков, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много людей. Зачем открылся этот музей? Давайте, Вячеслав Николаевич, с вас начнем. Зачем он нужен, этот музей?
Вообще в этом нет ничего удивительного, в том числе и присутствие таких высокопоставленных офицеров ФСБ. Дело в том, что образ Дзержинского,
да,
как великого человека, который боролся с коррупцией, с иностранными разведками, который является образцом для подражания, фактически эталоном для всех сотрудников правоохранительных органов, он очень силен.
Он эталон для сотрудников правоохранительных органов?
Всех правоохранительных органов. Я вам должен сказать, что некоторое время назад, будучи в матросской тишине, я как депутат Государственной Думы в то время имел полную возможность
защищать. Вы по делам были, естественно.
По делам был, да. Я обнаружил в комитете одного из руководителей, потом, так сказать, дело этого учреждения, это УФСИН, это не ФСБ.
Да.
Бюст Дзержинского. И во всех, в том числе и МВДшных учреждениях, не только в учреждениях ФСБ, этот бюст присутствует. Почему? Потому что формула «чекист должен иметь чистые руки, горячее сердце и холодная голова», она по-прежнему остается универсальной.
То есть у нас,
это тот самый эталон, которым стремятся соответствовать все сотрудники правоохранительных органов.
Они восхищаются Дзержинским. Я понял, сотрудники правоохранительных органов. Игорь Борисович, зачем нам такой музей?
Я бы вообще посоветовал слушателям запомнить те имена, которые были на открытии музея, потому
я
что...
Я все перечислять не стал.
Через некоторое время придется за это нести ответственность. Вообще открытие музея Дзержинскому в 21 веке – это знак того, что вполне возможно нас ждут новые массовые репрессии, новый массовый террор, и поэтому надо думать, как на это реагировать. Это очень большая опасность.
То есть, если мы открываем музей Дзержинского, то за ним может последовать, за этим открытием, массовый террор?
Да, вне всякого сомнения, но для того, чтобы пояснить свою мысль, я бы хотел спросить моего коллегу, вы можете назвать цифру, сколько в нашей советской стране погибло от собственной советской власти, сколько было руками чекистов, НКВДшников, ГПУшников уничтожено русских людей?
Назовите, пожалуйста. Если уже на то пошло, то один раз я обнаружил совершенно потрясающую цифру о том, что самые главные виновники гибели людей в ходе гражданской войны и революции были не белые, не красные, не репрессии, так называемые, а испанка. Да, болезнь, которая косила людей миллионами.
Ушел от ответа.
Нет. Я вам должен сказать, что белый-красный террор был ответом на белый террор. Начал кто? Начали белые. Только после этого возникла чрезвычайная комиссия, которая называлась по борьбе прежде всего с саботажем, а потом уже контрреволюцией.
И возникает вопрос, Вячеслав Николаевич, а так долго продолжали, когда уже белых и не стало, или что?
Не, я назову...
Не, почему? После террора. После этого террора.
Я просто хочу понять. Подождите, Игорь Борисович, они так долго не могли остановиться, все с белыми боролись?
Нет, подождите. В 22-м году закончилась гражданская война, закончилась в это время и террор. Никакого террора после этого не было. И нормально совершенно правоохранительно. Практика, когда преследовали преступников. Да, это было иностранных шпионов и так далее. Чем занимается любое государство, защищая свои интересы? Не более того. Никакого террора уже к этому времени не было.
Задам вопрос. Игорь Борисович, не торопитесь, я же задаю вопрос. Что вы меня забираете эту возможность? Конечно. У вас должны быть ответы сегодня. Так получилось. Сразу, Вячеслав Николаевич, а что ж, если уж преступников наказывали, и террора никакого не было, и давайте я с вами соглашусь, кого тогда реабилитировали уже в 50-х? Ну, я имею в виду во второй половине 50-х, их реабилитировали. Зачем этих людей?
Слушайте,
этих
вы хотите перебросить мостик с 26-го года, когда умер Дзержинский, в 37-й год? Подождите, Дзержинского к этому времени уже 10 лет не было на свете. Но почему вы пытаетесь на самом деле перебросить в этот мостик?
Как же? Чествуют же сейчас.
Правильно, чествуют сейчас, но человека, который умер за 10 лет до так называемого большого террора, который вы пытаетесь навесить на Дзержинского.
Значит, во-первых, дело его живо. Да. Я две цифры просто хочу назвать, что от белого террора пострадало примерно 300 тысяч человек, а от красного террора, это написано во всей справочной литературе, 1 300 000 человек. Поэтому то, что вы сказали, вы, во-первых, не назвали цифру, сколько же погибло от советской власти, а сославшись, вы переформулировали и исказили правду о том, что...
А великий Немой сразу вам говорит, что там террор, Дзержинский восстановил железные дороги, вот его заслуга.
Вот да, это самое главное, о чем никто не говорит, между прочим. Вот это ключевой фактор. Все говорят, Дзержинский основатель ВЧК, но никто не говорит о роли Дзержинского в восстановлении промышленности России.
Так, давайте. Это примерно так, как если бы главный людоед был одновременно еще и борцом с голодом. То есть он все уничтожил,
правильно.
Россию уничтожили,
когда уничтожили голод, исчезает потребность в людоедстве, все правильно.
Я вам не мешал. Да,
я вам помогаю на самом деле.
Они уничтожили страну, я могу назвать цифры. А к концу 17-го года российский ВВП в результате войны, вот с 14 по 17 год, был потерян на 50%. У Франции осталось 30% потенциала, у Германии 20%. А с началом развязанной большевиками гражданской войны, к концу гражданской войны, осталось 2-3% русского ВВП. Экономика была разрушена, экономика уничтожена, Россия
валялась. И в этом был виноват Дзержинский.
Никто не поддерживал, они были против всего народа. Они убивали Россию.
Сразу во всех
они убили императора, они убили Россию, они запретили русский герб, русский флаг, русский гимн, русский символ. Слово «Россия» исчезло, возник СССР.
Вот вы чувствуете, России что вы было. Доктор философских наук, чувствуете, а не доктор исторических наук. Почему?
Обычно
потому что если вы были
историком.
Бы доктором исторических наук, тогда вы знали, что стартовые точки детонаторов гражданской войны были вовсе не репрессии, а мятеж белочехов.
Минуточку.
Мятеж белочехов в марте 18-го года, когда 60-тысячный чешский корпус захватил всю железную дорогу, и все взорвалось.
Абсолютно.
И после этого то, что называется гражданской войной, на самом деле было иностранной интервенцией. Я настаиваю на этом.
Иностранной интервенции вообще не было, а была 100%. На самом деле большевики захватили власть 25 октября. И сказали, что мы проведем выборы в учительное собрание. Временная пресса тянула, а мы проведем. И провели и проиграли. И когда проиграли, то они только 18 января 2018 года разрешили собраться части депутатов, выбранных народом. И когда эти депутаты сказали, что все декреты советской власти незаконны, их разогнали, а демонстрацию в защиту стреляли.
Вы еще вспомните Николая II, который распустил две государственных
и
думы.
В Москве и в Питере. И с этого момента началась гражданская война. Что касается Николая II, очень к месту его вспомнили. Действительно, он распускал Государственную думу, но он потом обязательно проводил выборы, он искал такой вариант думы. Потому что в один момент это не получается, потому что этот процесс непростой. Он не был против Думы, он был против такой Думы, которая была деструктивна.
Но мы говорим не про Николая II, а говорим про Дзержинского. Про Дзержинского.
Да.
Хотелось бы все-таки понять конкретно об этом человеке, а не сразу обо всех большевиках, да. Игорь Борисович. Вот охарактеризуйте деятельность Дзержинского, на ваш взгляд. Потому что разное о нем говорят. Говорят, боролся с беспризорностью. Вот есть такой факт. Разве это плохо?
Понимаете, ну это примерно такая ситуация. Вот человека судят за то, что он металлическим жгутом ударил кого-то по голове, да? Но забыли о том, что тот, кого он ударил, перед этим раз выстрелил осечка, два выстрела осечка, а третий раз выстрел и не попал. И в ответ убийцу ударили.
Да? Я пока не эту метафору.
Метафора очень простая. Он боролся с беспризорностью, потому что большевики довели Россию до ручки, когда миллионы детей оказались без родителей.
И Дзержинский среди них.
В России никогда не было беспризорности. В России, между прочим, даже не было детских домов, потому что община, мир...
То есть я правильно понимаю, Дзержинский породил беспризорность, с которой потом боролся.
Да, совершенно такая верно.
Такая теория.
Там вообще был такой садизм, когда родители арестовывали, маленьких детей отдавали в детский сад, чекистские, ОГПУшные, потом дети, не зная, что их родители расстреляны ОГПУ, они вырастали, из них делали чекистов. И только в очень преклонном возрасте они могли докопаться, что его убивали чекисты.
А ваш любимец Колчак, иностранный интервент, англичане,
сейчас французы. Не про Колчака, не уходим, да, Вячеслав Николаевич. Ну вот, пожалуйста, обвинения прозвучали. Значит, большевики, в том числе и сам Феликс Эдмундович Дзержинский, породили беспризорников, а потом ими занимались.
Ну, с точки зрения философии это возможно, потому что любой доктор философских наук должен быть в состоянии обосновать 5 точек зрения, в том числе диаметрально противоположных.
А как на самом деле?
Мы сейчас это получили.
Вот
на самом деле, конечно, гражданская война, любая гражданская война, это самый чудовищный тип войны, когда брат идет против брата, так сказать, отец идет на сына и наоборот.
Верно.
Это чудовищная вещь.
Это большевики сделали.
Уничтожали? Ну, вы снимаете полностью ответственность, как будто белого движения не существовало. Русская было белое движение или не было, или не было белого движения? Минуточку, вы ответьте меня на вопрос. Было белое движение или нет?
Конечно, было.
Оно было вооружённое, правильно?
Конечно, было.
Оно убивало людей, не так ли?
Оно отвечало на массовый террор большевистский.
Да, но оно убивало людей, в том числе...
террор.
Слушайте, ну, и опять возвращаясь к колчаковскому террору. Это чудовищно до сих пор...
Вячеслав Николаевич, мы понимаем, что это ужасно, но всё-таки Дзержинский-то...
Дзержинский никакого к этому отношения не имел. Он занимался борьбой с саботажем и контрреволюцией. И с проникновением иностранных разведок. Почему ВЧК потом превратилось в КГБ? Потому что основной целью
было... Возник вопрос. А мог бы, например, если бы Дзержинский сегодня вот управлял у нас борьбой с... как вы сказали, саботажем?
Саботажем.
Саботажем. А мог бы, вот, Игорь Борисович, высказываться у нас в эфире? Вот как вы думаете?
Я думаю, что мог бы.
Мог бы?
Я не только думаю, я в этом абсолютно уверен.
Сколько секунд?
Нет, он достаточно долгий, если он выражал разумную точку зрения, вносил конструктивное предложение, почему бы нет? Я не вижу никакой проблем.
Полностью согласен.
Более того...
У нас была полная свобода слова, как и в Америке, только не было свободы после слова. Вот после слова начинались...
И то, и другое.
Вы предлагаете, что вас бы расстрелялись, вы критиковали Дзержинского, когда он был у власти, так скажем.
Ну, что об этом говорить? Ну, я выходил протестовать против оккупации Чехословакии. Мне до сих пор не все верят. Я сам не понимаю, как обошлось, что меня не посадили. Я был на площади перед обком партии в Одессе 21-68 года, перед памятником Ленину. И только недавно, я в октябре прошлого года был в Одессе, и журналист, писатель мне все это расписал и сказал, знаешь, говорит, мне звонил милиционер, который был на площади. И он рассказывал, как ты вышел, он тебя видел, он до конца не мог понять, что происходит, с каким-то тряпкой, флагом шел, и он тебя просто оставил в покое, он мне звонил, журналист, милиционер звонил журналисту.
То есть наследники Дзержинского были толерантны,
это
я
чудо.
Правильно понимаю вас?
Ленивы.
Ленивы, вы говорите.
Ну, в это трудно поверить.
Ну, вот смотрите, еще о Дзержинском, да, вот что пишут, открытые источники.
Безграмотный человек учился на тройке.
Подождите, не торопитесь. Понимал, насколько важна хорошая физическая форма для сотрудников органов внутренних дел. Вот пишут, вот, пожалуйста.
Это очень глубокая мысль, просто открытие.
Да, по его инициативе было создано спортивное общество «Динамо», например. Вы знаете, сколько хороших вещей делал Дзержинский.
А можно тогда вопрос? А вот Дзержинский создал общество «Динамо», но вообще-то он был главным редактором журнала «Красный террор». Вот с сегодняшних позиций вы поддерживаете терроризм? Или как вообще? Вы против линии президента, российского правительства за
террор?
Потому что он был редактором журнала «Красный террор», инициатором «Красного террора».
Я вам должен сказать, что в течение 15 лет я поддерживал национально-освободительное движение Южной Африки, которое в западной терминологии назывались... Я закончу. В западной терминологии назывались террористическими организациями. Так что я вам частичный ответ на этот вопрос уже дал.
То есть да, они не были террористами?
С нашей точки зрения они не были террористами. С западной точки зрения они были террористами
100%. А с их точки зрения, потому что Игорь Борисович сказал, что сам Феликс Эдмундович редактировал журнал «Красный террор».
Не, ну то, что делали, сами себя то, что делали наши друзья в Южной Африке, например, в Южной Африке на Западе, называлось террором, но, тем не менее, мы как государство поддерживали это.
Дело не в этом. Смотрите, сами себя называли, получается, красный террор. Вот если редактировать, вот если это правда, то, что сказал Игорь Борисович, сам Дзержинский редактирует журнал «Красный террор», значит, он сам себя называет красным террористом.
Слушайте, вы, по-моему, мыслите категориями толстого гламурного журнала, так сказать, на финской бумаге с 100-тысячными тиражами. Представьте себе. Обстановку разрухи в Советской России, когда газетной бумаги не было, в том числе и для закруток этих самых табачных. Да. Представьте себе, что какой-то журнал постоянно выпускался. Допускаю теоретически, что некий такой журнал выпускался 2-3 выпуска, и потом он на этом заглох. Детали не знаю, но предполагаю, что было что-то вроде этого.
Что это за журнал такой? «Красный террор», а?
Да,
не более того.
Вы хотите сказать, что...
Но мы поговорим об экономической роли
Дзержинского. Конечно, поговорим.
Я очень рад.
Я пытался вот и о спорте сказать немного. Пытался что-то рассказать о том, как он боролся с беспризорностью. Вот нам уже
вы
сказали...
Вы против «Динамо», я так подозреваю, Игорь Борисович.
Скорее всего, за «Спартак».
Вы «Спартак», говорите, я закончу передачу в наручниках и со
сроком. Не, вовсе не обязательно.
Что это за странные мечты?
Что за странные мечты?
Что за вопрос? Вопрос простой. Вот смотрите, сейчас Вячеслав Николаевич говорит, надо упомянуть о том, какие экономические преобразования и заслуги, да, вот какие экономические преобразования проводил сам Дзержинский, какие ему заслуги можно в этом плане приписать. Ну, давайте, вы начнете, Вячеслав Николаевич,
а
Игорь Борисович попробует с вами поспорить, да.
Ну, смотрите, в общественном сознании твердо укоренилась мысль о том, что Дзержинский был создателем ВЧК, УГПУ, КГБ, ну и фактически ФСБ и так далее.
На самом деле пионерская организация.
Нет, не в этом дело. Если вы, вы доктор философский, наука, не исторический, вы должны знать, что параллельно с должностями, с руководством ВЧК, Дзержинский одновременно занимал пост министра железнодорожного транспорта, МПС, и через некоторое время, с 24 по 26 год, он был председателем Высшего Совета Народного Хозяйства России. То есть, фактически, он был в ранге первого заместителя премьер-министра нашей страны, и он занимался больше всего экономикой. Он уже не занимался никаким террором, даже не саботажем.
И как росла экономика?
Еще какими темпами? Могучими темпами. По 50-60, по 70% сталелитейная промышленность давала к этому времени. То есть темпы роста промышленности в это время, когда ВСНХ возглавлял Дзержинский, они, в общем, невиданные были по мировому масштабу.
Эффективный менеджер по современным меркам.
Вот. Вы правильно абсолютно сказали, что Дзержинский был прежде всего эффективным менеджером.
Игорь Борисович, как вы сможете против 50-60% роста что-то сказать?
Да, я почти проиграл, почти поднял руки, но я хочу
напомнить... Но не уходите пока.
Но я еще немножко посижу здесь. Я хочу напомнить уважаемому коллеге, что с конца 19 века Россия, с 80-х годов 19 века, Россия показывала самые высокие экономические показатели в мире. Ежегодный прирост экономики ВВП составлял около 7%. В начало 20 века мы вошли с претензией на мировое лидерство. У нас в Санкт-Петербурге, в Москве работали шведские и финские гастарбайтеры.
Вот это вот
у нас в 14 году строилось метро в Москве и в Санкт-Петербурге. И так, треть всех метро? Лошадок не было. Машины уже, автомобили уже делали в России, подводные лодки делали в России, самолеты делали в России, Илья Муромец. Но треть лошадок всей планеты бегала по нашим полям и лугам. После прихода большевиков, после захвата большевистского незаконного захвата власти, в России начался голод, деградация, провалы, и кроме военной отрасли, кроме подготовки к мировой войне, Россия ничего не смогла сделать. И во Второй мировой войну мы выжили благодаря американской тушенке, а в Первую мировую войну мы выжили, и у нас единственная...
Так хорошо шли.
Секунду, у нас единственная страна в Первую мировую, которая вообще не вводила продовольственные карточки до февраля 17-го года.
Вот смотрите.
У нас мальчишки не стояли в Первой мировой на ящиках, 10-летние, и чтобы работать 12 часов, это окажется.
Можно немножко
станков.
Про экономику.
Это разные системы.
Вот про экономику. Лидерок говорит, оттолкнувшись от нуля, показывать темпы роста в 50%, ничего уметь-то и не надо.
Вот смотрите, что происходило.
Просто удивительно. В чем... Россия была на третьем месте в мире,
да, в чем
по ВВП,
секрет,
какого нуля?
В чем секрет того, о чем Игорь Борисович книжки. Говорил?
Это он вот за вас,
меньше
кстати.
Советской глупости,
пусть говорит. Игорь Борисович, вообще-то Лидерок за вас выступает, да. И говорит, что да, новой советской власти было легко развивать по 50%,
но она не смогла.
Потому что нет, все было уже разрушено.
Объявил... Нет, я могу рассказать...
Ну, уже поздно, уже было поздно, Игорь Борисович. Теперь Вячеслав Николаевич достал уже автомат
свой. Давайте посмотрим на основы экономического чуда России перед Первой мировой войной. Это мощная западная иностранная капитализация. положения, французские и немецкие. На самом деле война шла, Первая мировая война шла между Францией и Германией за контроль над Россией, потому что и те вложились, и эти вложились. Это кто будет...
Удивительная трактовка. Россия была вместе с Англией и Францией в Антанте.
Так точно, так точно. Германии, но немецкая химическая промышленность доминировала в нашей промышленности. То есть наша страна в промышленном отношении уже была оккупирована, она была колониальным производителем для Европы. То есть это была не наша промышленность.
Изоляции, как
прибыли вывозились, они не вкладывались в нашу страну. Теперь посмотрим на то, что делал Дзержинский, когда он возглавил ВСНХ. Мы оказались в экономической блокаде, как сейчас. То есть дать 50-60% в условиях экономической блокады, это было экономическое чудо. Почему? Потому что никто в нас не инвестировал. Нас не инвестировали в нашу страну, по-моему, до конца 50-х годов вообще никто никогда.
Я ничего. Понял. Все, позиции ясны. Здесь по экономике чуть-чуть поговорили. Вот еще один момент меня интересует.
Можно объяснить, откуда недавно... рост российский, советский.
И недавно, коротко, Игорь Борисович, недавно Крым вернулся домой. И здесь меня интересует вопрос Крыма и отношение к Крыму самого Дзержинского. Например, разговор о расстрелах в 1920 году и, например, о приказе о начале очистки Крыма от контрреволюционеров, который 16 ноября 2020 года отдал Дзержинский. И, например,
да, я могу прокомментировать,
там...
что там было.
Да, расскажите, Игорь Борисович.
Да, но вот дело в том, что Фрунзе, который брал Крым, он договорился с остатками Белой армии, армии Врангеля, о том, что те офицеры слагают оружие и получают право на жизнь, и война заканчивается. Как только в Москве Троцкий и его друганы узнали о том, о чем договорился Фрунзе, значит, немедленно ему объяснили: прекрати эти глупости, всех расстрелять. И землячка вместе с Белой Куном бегали по Крыму, расстреливали десятки тысяч белых офицеров, которым дали слово,
вот здесь пишут,
вы будете жить.
Знаете, пишут...
А всего город был превращен в концлагерь, сам Севастополь, он был перекрыт, входы, выходы с улиц, и как сейчас говорят, ну не сейчас, а 3 года назад, крымские историки, более 100 тысяч человек было расстреляно. Ну, это была чудовищная бойня.
Некоторые
кровавая.
Говорят 20, вот Петров говорит 20, есть такой история. Султан Галиев говорит 70, Шмелев говорит 120 тысяч. А вообще говорят, что там не только офицеров вроде бы репрессировали, но и сестер милосердия, ветеринаров, учителей,
конечно,
чиновников,
журналистов, инженеров. А что же вы про адмирала Колчака никак
Вячеслав
не решим
Николаевич.
Все вспомнить, а?
Вячеслав Николаевич, мы потому что про Дзержинского говорим. Колчаку музей не открыли.
Подождите, а кто начал этот самый террор? Кто вот таких массовых количествах уничтожил не только красноармейцев, но просто мирное население, которое симпатизировало
население? Это оправдывает ответный террор?
Конечно, оправдывает ответный террор. Так всегда в истории было. Посмотрите на французов. Революцию, что там творилось? К сожалению, вот такие великие революции без кровопролития не проходят. Он, может быть, не сдавал, но то, что творили иностранные интервенты, англичане на севере, американцы и японцы на Дальнем Востоке, Колчак, который финансировался и вооружался западными державами, это чудовищно.
Есть,
там уничтожались миллионы людей.
То есть, то, что происходило...
Нам сейчас вспоминают Крым.
То есть то, что происходило в Крыму в 1920 году, это норма?
Это не норма совершенно.
А-а.
Совершенно. Но мы должны понимать, что в ходе любых крупных исторических преобразований без крови, к сожалению, не обходится.
Лес рубит, черти летят.
Мы сейчас с вами вспомним английскую революцию буржуазную. Она что, была бескровной, что ли?
Не будем
вспоминать. Господин Кромвель, который отрубил голову этому самому Якову II. Это что, как бы нормальное явление? А потом, когда у нас Николая II расстреливают, весь мир обрушивается на нас, говорит, как так, цареубийца? Да подождите, ребят, во всем мире это самое обычное явление.
Что там, сами цари убивали других царей.
Так точно, в огромных количествах.
Но вопрос
абсолютно не согласен.
Вот про красный террор, вы говорили про журнал. Я нашел что-то более интересное. Например, об официальном провозглашении декрета от 5 сентября 1918 года о красном терроре. То есть был специальный декрет даже, Вячеслав Николаевич, который так назывался.
Вот смотрите, что происходило.
Петроград. У нас 30 секунд новостей. 5 сентября
1918 года. Вот смотрите, как себя вела советская власть по отношению к Временному правительству. Их арестовали, посадили в Петропавловскую крепость, а потом выпустили. И советская власть до определенного времени вела себя абсолютно лояльно по отношению к остаткам монархической власти.
А потом объявили себя террористами.
А потом, после того, как начался белый террор, они получили в ответ красный террор. Это было неизбежно.
То есть и они объявили себя террористами. 17.30 новости, после этого вернемся, и с вас начнем тогда, Игорь Борисович.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.38 в Москве, вторник, сентябрь, день 12. Это программа «Своя правда» в студии Алексей Гудошников. И сегодня мы говорим о том, что в Кировской области открыли музей Дзержинскому посвященный, ну или музей Дзержинского, как хотите так и называйте. И в студии Вячеслав Тетёкин, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук. Видите, я поправился. Игорь Чубайс, Игорь Борисович, философ, россиевед и доктор философских наук.
Да, я хочу ответить моему оппоненту, который сказал, что...
До новостей сказал.
Да, да, всё. до новостей. После еще не успел. Вот. Он сказал о том, что всякие великие преобразования всегда связаны с кровью, с убийствами, с насилием, и поэтому приход большевиков, конечно, был связан с определенным террором. Я хочу напомнить коротко такую вещь, что вот принятие христианства, принятие впоследствии православия, это, может быть, самое великое духовное преобразование в российской истории. Ни один человек не погиб, ни один человек не был повешен, расстрелян, выкинули, и языческие идолы были сожжены в Киеве. Вот, собственно, все, что произошло. Почему приход большевиков был связан с террором? Об этом сказал и Керенский, об этом сказал и Владимир Путин. Керенский первую главу своей книги «Потерянная Россия» называется «Государственная измена Ленина», где он с документами, фактами, цифрами показывает, как Ленин предал Россию, вошел в контакты с врагом России Германии.
Предатель Ленин был.
Да, да,
государственный... Немецкий шпион.
Ну, шпион слишком для него просто, но он был предатель, он жил на немецкие деньги. А Владимир Путин заявил в 2012 году, выступая в Совете Федерации, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. Большевики предали Россию,
сдали Россию. А разве мы потерпели поражение
Первой мировой войны? Поэтому террор, они продолжают их потомки.
Подождите, мы были в составе Антанты, которая победила, на самом деле.
Антанта победила, Россия предала Антанту, Красная Россия вышла из Антанты.
Мы вытащили Первую мировую войну.
И большевики...
Где была Франция с Англией, если не русская армия?
Ну, так нечестно. Я тоже могу сейчас начать орать и прерывать вас без перерыва.
Вы скажете факты.
Потому что большевики подписали Брестский мир. Россия выигрывала войне. Более того, раз вы меня прерывали, я еще один факт назову. Почему-то так называемая революция, на самом деле большевистский переворот, произошел 25 октября, потому что Австро-Венгрия выходила из войны. На 26 октября в Лодзе были назначены переговоры министра иностранных дел Временного правительства Керенского и австрийского правительства Австро-Венгрии. В Берлине узнали о том, что Австро-Венгрия выходит. И срочно потребовали от Ленина, чтобы он устроил действия.
Ленин
объявил
применение
смерти подобное, объявил срочно захват власти.
А я вопрос от слушателей.
Игорь Борисович, давайте. Один вопрос. Вы Деникина, генерал Деникина, большевиком считаете или антибольшевиком?
Ну, что за вопрос?
Это риторический вопрос, вы знаете на него ответ. Так вот, Деникин, Антон Иванович, генерал царской армии, он заявил о том, что в октябре 1917 года власть валялась на улице, и большевики ее подобрали. Никакого переворота не было.
Не было переворота.
Слав Николаевич, а вы как
собрание разогнали
или нет? Доктор исторических наук, коротко просто, перед тем, как мы будем брать звонки по теме, Игорь Борисович, по теме мы будем брать, а не обо всем сразу говорить. Значит, коротко, да, что прям крестили Русь без единого...
Без. Да ладно, это просто тогда не было Инстаграма, и тогда не было, так сказать, Твиттера и ничего, поэтому крестьяне...
Ну, во времена революции тоже не было Инстаграма.
Да, крестьяне, которые загоняли воду, так сказать, которые явно сопротивлялись уничтожению их идолов, кто их там спрашивал, когда княжеские дружинники их там месили.
Все. Вот просто я хотел, чтобы вы на это ответили.
Как всегда, не ответил. Он ни на один вопрос не ответил.
Сколько
погибло от большевиков, не сказал.
Вам просто не нравится.
С насилием загоняли или нет, не сказал. Никакого насилия
не было. Игорь Борисович, хватит жаловаться, Игорь Борисович. Перестаньте это делать. Давайте мы уже будем брать звонки слушателей. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, все-таки Дзержинский был ответственен за деятельность троек ЧК в деревнях при продразверстке?
Спасибо большое. Вячеслав Николаевич, начинайте.
Тройки. Ну, конечно, будучи...
Расстреливали людей.
Конечно, будучи председателем ВЧК, конечно, он нес полную ответственность за деятельность своих подчиненных.
Так он что же, людей расстреливал?
Нет, ну нужно смотреть, кого расстреливали. Тех людей, которые сопротивлялись, так сказать, изъятию зерна. Которого не хватало для того, чтобы завершить победоносную борьбу против белой иностранной интервенции.
Так и не хватает по сей день.
Да, с этими расправлялись, да, никуда ты не денешься от этого исторического факта. А что, по-другому
только
бывает в нашей истории?
Только с ними?
Не только с ними.
А с кем еще? С тем, кто и зерно отдавал, и все отдавал.
Нет, но... кто отдавал зерно, кто же будет с ними расправляться. Наоборот.
Они сами
умирали. Дзержинский, как неудивительно, то, о чем вы говорите, это было во времена гражданской войны, да? Обострения гражданской войны. А после этого, вам будет любопытно узнать, Дзержинский как раз настаивал на свободе мелкого предпринимательства как инструмента развития экономики. Он требовал предоставить крестьянам больше свободы и возможностей, освободив их от административного произвола, то, что не делает нынешняя власть, только обещающая.
Абсолютно
то есть,
правильно.
То есть Дзержинский был исключительно прогрессивным экономистом.
Большевики довели до того, что Дзержинский выступил против большевистской власти и от инсульта сердечного приступа умер, потому что он видит, что творится в стране.
Игорь
он,
Борисович, видимо, вы сказали, они сами умирали, вот эта фраза была.
Да, те, у кого забирали зерно, те, кто сам отдал, он говорит, расстреливали тех, кто сопротивлялся. Вообще, на самом деле, все было прямо наоборот относительно того, что прозвучало. Голод был не из-за того, что деревня не отдавала зерно. Голод был из-за того, что большевики забирали все зерно и брали его под контроль, и нужным людям давали, а ненужным не давали.
Голод был из-за того, что не урожай был.
В СССР было 3 искусственных голодомора. 21-22 год, 32-33 и 46-47. 15 миллионов человек большевики
угробили с голода. В 47 году Сталин тоже специально, что ли, уничтожил
население? Это искусственный голод, потому что партизанское движение началось антисталинское. Но это очень сильно
ответило.
Специально, чтобы задавить партизанское движение антисталинское, которое было в России, не в Западной Украине Белоруссии, в России, в Брянской области, партизанские отряды.
Чтобы все это задавить. Дзержинский давил партизанские отряды против Сталина.
Ну зачем вы утрируете?
Я специально утрирую, про Дзержинского говорю.
Дзержинский виновен в первом голодоморе искусственном, а в СССР было 3 искусственных голодомора. И последний в 1947 году.
Это я вам как атеист прошу, побойтесь Бога.
Хорошо.
7-3-7-3-9-4-8. От большевика, побойтесь Бога, это звучит неплохо.
Как вас зовут?
Я могу назвать 2 цифры.
Подожди. Я могу назвать 3 цифры.
Вы просто не знаете историю.
Конечно, нет.
Да, Игорь Борисович.
Да.
Вот как вот так вот? Вы монархист. Да, вы за царскую власть.
Нет, я российский патриот.
Вы думаете, Анатолий Борисович Чубайс посещает могилу Троцкого в Мексике?
Нет, это не вопрос.
Вы знаете, он меня, мы с ним не общаемся.
Это не вопрос.
У него спрошу.
Игорь Борисович, это не относится к 7. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Да, говорите, пожалуйста. Нет, у вас не получилось. 7373948. Может быть, чувства вас переполняли, и вы так и не смогли вымолвить и слово. Да.
Да. Но я вот всех с удовольствием выслушал. Единственный нюанс, вы просите в следующий раз гостей приносить какие-то подтверждения своих слов, потому что один говорит, на 60% металлургическая промышленность увеличилась, а для меня она хоть на 110, хоть на 20 увеличилась. Это просто цифра, которую он может...
Я понял. А как подтверждение я должен попросить Игоря Борисовича принести Библию,
да, пожалуйста,
а Вячеслава Николаевича Капитал,
видимо. Как подтверждение, пожалуйста, я называю мою книгу бестселлер «Как нам понимать свою страну». Она уже издана в Германии. Ее можно купить в Библиоглобусе. Другая книга.
Рекламируете ведь сейчас?
Это моя работа, конечно. Я же не могу приносить справочники.
С точки зрения моей аргументации
достаточно. Я хочу назвать еще 2 цифры, которые в России должен знать каждый школьник. За весь 19 век в России по политическим мотивам за 100 лет был казнен 41 человек. Это пишет русский историк Кальденбург. В Советском Союзе за первые 35 лет строительства светлого будущего мы не досчитали 65 миллионов человек.
65.
Там 41 человек,
а здесь 65
миллионов. 65 миллионов политических...
Да, на самом деле больше.
Да кто же воевал тогда во время войны? Слушайте,
это Солженицын. Сколько войну потеряли, до сих пор не разобрались.
Вы
не разобрались до сих пор, сколько потеряли войну. Сейчас назвали уже 42 миллиона, 14 февраля.
Назовите еще 100 миллионов, 150 миллионов.
7 миллионов, а сейчас назвали 42 миллиона.
Игорь Борисович, вернитесь опять на почву реальности, я вас умоляю.
Игорь Борисович, мы услышали ваши цифры.
Отлично.
Которые вы говорите.
Я называю источник.
Да, я понимаю. Вячеслав Николаевич, вам придется назвать какой-нибудь источник, и в ответ тоже
дает цифры. Речь Зюганова.
Да нет, ну зайдите в интернет, там подробнейшим образом наберите в интернет Феликс Эдмундович Дзержинский, Высший совет народного хозяйства, так сказать. Там подробнейшая информация есть. Ничего сложного, абсолютно ничего сложного нет.
Ответа нет,
по нынешним временам. Да нет, это вы привыкли просто, философию у вас обязательно Коран должен быть или Библия перед глазами.
Понятно,
а по нынешним временам достаточно иметь доступ к интернету.
Знаете,
если вы хотите иметь информацию, она там, в больших количествах.
Какой простейший признак демагогии, когда оппонента разбирает не его логику, а его лично критикуют.
Я вас только что сделал.
7373948. Мне кажется, Вячеслав Николаевич вами восхищается, Игорь Борисович. Что вы
начинаете? Отлично.
Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Юрий.
Да.
Ой.
Там Юрьевич кричит. У Юрия вдруг появилось задание поважнее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, это тоже смешно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
И, наконец, голос.
Прямиком из 20-х, мне кажется. Да-да, связь была где-то с Лубянки, наверное. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Москва.
Да, пожалуйста, Михаил.
Ну, слушайте, Дзержинский личность, конечно, противоречивая, как любая серьезная личность времен гражданской войны. И светлые, и темные стороны. Гражданская война – это вообще большая подлость. Но вот Игорю Борисовичу я к вопросу О хочу, вот я прямо сейчас в руках держу книгу. Значит, фамилия Шульгин, я думаю, вам знакома, и его произведение 1920 год.
Да, знаю Шульгина, читал его, он потом вернулся в Советский Союз.
Прекрасно, прекрасно. Значит, 1926 год, издание «Ленинград», «Гублит», «Рабочие», там это самое. То есть в СССР, он тогда был еще в эмиграции. В СССР в свое время, при том же Дзержинском, издали почти все мемуары и все воспоминания белых генералов, и вот в том числе Шульгина, который был ярым монархистом. Это к вопросу о свободе слова. Потом, конечно, стало меньше. И потом вы очень любите, значит, рассказывать о победах России технических, но вы не сможете представить ни одной лампочки накаливания, ни одного российского прибора, ни одного российского телефона. Когда началась Первая мировая война, к сожалению, вся промышленность была в основном немецкой. И были дикие проблемы у русской армии. Ни телеграфов, ни полевых телефонных аппаратов, ничего не было.
Спасибо, спасибо. Все, да, спасибо, да, большое, можно Игорь ответить, Борисович,
да. Можно, да, значит, попытаться. Ну, сразу про Первую мировую войну.
Вот
я, вас обижали. Да, я вам просто объясню, почему она началась 1 августа 2014 года, потому что перед этим в Россию приехало два французских эксперта, Тьерри и еще один, который изучал русскую экономику, его книжка опубликована даже на русском, он пришел к выводу, что к середине 20 века Россия будет номер один в мире. Но немцы тоже прислали двух ведущих экспертов, и они обратились к министру финансов Каковцеву, к сожалению, Каковцев дал им всю информацию, и когда они поняли, как гигантски растет Россия, они вернулись в Германию и сказали Кайзеру, что если ты немедленно не начнешь войну,
а
ты вообще
у нас
никогда не начнешь.
Не было, а до пушек,
вот, если ну, она дайте так росла. Вы же все время прерываете.
Вот же и не ответили на вопрос.
Потому что успехи российской экономики были потрясающие, она была просто еще год-два.
Телефоны почему, значит, были немецкие?
Что ничего, это абсолютный миф. Что касается снарядного голода, снарядный голод был всюду в воюющих странах.
Ничего подобного.
Потому что эксперты
французы
считали,
производили,
ну, можно
для нас.
Сказать, все, вы проиграли, вы нечестно ведете дискуссию, вы глушите оппонента.
Уходите, Вячеслав
Николаевич, вы проиграли. Эксперты считали, что Первая мировая война продлится несколько месяцев, еще не было такого опыта мировой войны, и на несколько месяцев снарядов всем хватало. Россия, конечно, никто не ждал, что она будет идти 3 года, и поэтому никому не хватило, но Россия с этим справилась, и Россия произвела столько снарядов, что хватило на гражданскую, и на даже великоотечественную.
Но лампочка все равно Ильича.
Читайте мемуары.
Да, еще не было мобильных телефонов в 19 веке в России.
Как он добивался производства французских снарядов для российской армии.
Вячеслав Николаевич, смотрите,
Первая мировая Россия победила, СССР проиграл.
Может быть, вы мне объясните, да, Игорь Борисович, пока в пылу полемики, вот, полемический задор, как у Ленина практически, да. Вот смотрите, население Российской империи, далее Советского Союза. Значит, 1897 год, 129 тысяч человек, 1913 год, 163 миллиона человек, 1920 год, 137, 26 год, 47, 27 год, 50, и, в общем, так и растет население до 41 года, когда население было 195 миллионов. Потом, естественно, падение, потому что война, и ровно с 45 года опять 72 миллиона, 79, 80, ну, 100, я имею в виду 172, 179 и так далее. Я вот задаюсь вопросом, если у нас расстреляли по политическим мотивам, уничтожили по 60 миллионов, потом еще война выкосила 40 миллионов, или там 42, как кто-то в Госдуме заявил, как прирост населения мог быть постоянный? Вот вопрос. Я сначала Вячеслав Николаевич ответит, а потом Игорь Борисович.
Ну, как говорят, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. К сожалению, наши политические оппоненты используют как раз не столько статистику, сколько ложь, замаскированную под статистику. Я вам приведу личный пример очень простой. У меня отец Николай Степанович Сетёкин, так сказать, 1918 года рождения, то есть он родился сразу после революции в деревенской семье на Рязанщине. Он рассказывал, какой тяжелой была жизнь крестьянства сразу же после революции. Он пошел в 14 лет работать на торфоразработке. И он же мне рассказывал, что к 1939 году, когда его забрали в армию, жизнь крестьянства, жизнь на селе была совершенно иной. Она стала уже сытой, это крестьянство, уже голода не было и в помине, когда мой отец пошел в армию, это он мне сам рассказывал. То есть к этому времени успехи...
Он за всю Россию отвечал или
успехи за себя индустриализации, который начал в том числе и Дзержинский, мы сейчас привычно присваиваем успехи индустриализации Сталина, это правильно. Но начало индустриализации России было положено именно Дзержинским.
Неправда.
Николай II неправда. Позволил русскую иностранной промышленности проникнуть сюда банкировать. А наша отечественная промышленность основана
вся наша
на
промышленность американцами на создавал, чтобы вы знали. Советская.
Это немецкая фашистская промышленность, вы абсолютно правы.
Фашистская была здесь американская.
Нет, они нам денег не давали. Она была основана на собственных ресурсах. То есть никакого импортозамещения не нужно было, потому что мы действительно создавали с нуля, и мы создали великую промышленную цивилизацию.
Я понял, это интересно, но вот когда говорят про Николая II, говорите, с него началась
конечно, индустриализация.
Вот не о том фильмы снимает Алексей Учитель, только сейчас я понял.
Да плевать я хотел на Алексея Учителя, негодяя, который порочил имя руководителя России.
Может быть, Александр II больше
степени, чем Николай II. Вы мне дадите ответить хотя бы кратко.
Вы мне ответьте, как население могло расти с такими ужасными...
С удовольствием.
Как?
Значит, в начале 20 века, в самом начале, да. Дмитрий Иванович Менделеев, который был первым русским россиеведом, да. Провел исследование результатов всероссийской переписи и сделал прогноз. В 2000 году население России должно было составить 593 миллиона человек. Угу. Нас сегодня 143 миллиона. 450 миллионов – это плата за коммунизм, за советский эксперимент.
Или разрушение Советского Союза в 91-м.
Потеряли территории, потеряли мигрантов.
Игорь
по количеству
Борисович.
Мигрантов Россия в начале 20 века была на втором месте в мире после США.
И
потери рождаемости, смертность, репрессии, террор. Мы 450 миллионов жизней потеряли. Теперь был
Игорь
вопрос
Борисович, а почему
по
же...
поводу
голода. Не торопитесь. Я все-таки уточню. А почему же тогда население росло ровно до того момента, как пришли демократы? И почему вы говорите, из-за советских деятелей у нас такая убыль населения? Почему не говорите про 90-е? Может, из-за 90-х у нас такая убыль?
Значит, никакие демократы в России не приходили. Мы сидели в постсоветском режиме и остались с ним.
Не успели.
Это то же самое.
Я понял, хорошо.
Но я хотел еще пару фактов привести, которые неизвестны. Значит, вот есть такой показатель в биологии, в демографии, как рост призывников. Рост русских призывников в русскую армию в 70-е, 80-е годы непрерывно увеличивал средний рост призывника. Угу. Они примерно за 20 лет примерно на 3 сантиметра стали выше. Вот что происходило в той России.
А в
Советском Союзе,
после
20-го года началось снижение роста наших соотечественников. Это... У нас происходило то же, что вот сейчас Северная Корея и Южная. В Южной Корее ребята высокорослые, а в Северной тощие и
они все равно рождались.
И последние.
Я просто хотел уточнить, когда вы последний раз были в Северной Корее.
Вы знаете, а вы там были?
Нет.
А откуда вы знаете, что я умею читать, между прочим. Читаю разные источники разных стран.
Я просто хотел уточнить, были ли вы в Северной Корее.
Странный вопрос. Я и на Луне не был, но некоторые представления имеют, что там такое.
Согласен.
Поэтому это аргумент сильный, но забавный.
Не последний.
Вопрос звучал, мне не дали ответить. По поводу свободы в Советском Союзе, 20-е годы издавались мемуары Шульгина и так далее. Так вот, значит, после военного коммунизма, который Ленин вел сразу с захватом власти, в 21-м году проходил 10-й съезд партии. И большевики победили в гражданской войне. Они собирались, в общем, дальше править по своим методам.
Потому что их поддержал народ.
Да. Только в это время произошло Кронштадтское восстание и Тамбовское. И Ленин выбежал на трибуну и стал орать: отступаем, вводим новую экономическую политику, то есть возвращаемся в капитализм. И этот капитализм позволил и издавать книги, и подняться, и наесться людям, потому что была частность. То есть вернулись к тому, от чего уходили, от чего убегали.
Игорь Борисович, надо заводить голосование.
В России до 1918 года был запрет на цензуру исторических работ, исторические книги Ключевского, Соловьева, мы Карамзина мы читаем до сих пор, а ни одна советская книга об историческом пленуме, историческом съезде КПСС никому сегодня никому не нужна. Не нужен,
я понял.
Важная ложь и мифы советские 1918 года.
Сейчас успокаиваемся и заводим голосование. Да. Давайте заведем это голосование так. Значит, в Кировской области открыли музей Дзержинского. И правильно сделали. 134-21-35.
Скоро вас их посадят.
И правильно сделали. 134-21-35. Нет! Музей не в Кировской области, убийца. Не в какой-то другой. Убийца Дзержинскому. Кровопийца, да.
Убийца не нужен. России.
134-21-36. Убийца России Дзержинскому. Значит, возродителю, прародителю Новой России, Советскому Союзу, Дзержинскому открыли музей, и это очень хорошо. 134-21-35. Убийцы русского народа, убийцы нашей страны Дзержинскому открыли музей, и это ужасно. 134-21-36. В таком случае вы набираете...
Можно мне одну фразу Солженицына привести, не мою. Солженицын
да говорил, вы же говорили,
Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Знайте своего классика, помните, будьте его достойны.
Слушайте, современная Россия – это огрызок от Русской империи. Вот Советский Союз – это было продолжение Российской империи.
Вообще
вот
все потеряли.
Вот как раз вы-то все и потеряли. Я имею в виду демократа, не вас лично. Вот это была великая страна – Российская империя и Советский Союз.
Или демократ.
Я российский патриот, только не советский, не постсоветский. У меня была тысячелетняя Россия – это моя родина.
Вот, эта она была в форме ценностей. Советского Союза, а вы ее
СССР
разрушили.
Остался огрызок РФ. Это убийца России, СССР.
Как вы можете такая Россия? России, Вячеслав Николаевич, слушай, РФ, значит, это нехорошо.
РФ?
Ну что, это как РФ, совок, правильный. это плохо.
Да, это
и что, и вы, что ли, туда? Давайте я один выступлю как патриот современной России и скажу, моя любимая родина Россия. Все, я надеюсь.
Нет, мы за великую Россию в границах 45-го года.
Ладно, хорошо.
В границах Советского Союза 45-го года.
Я понял, я понял.
То есть вы за мировую войну.
И сейчас мы подводим итоги голосования, которое произошло в Телеграм, во-первых, канале. В Кировской области открыли дом-музей Феликса Дзержинского. Вы одобряете этот проект или нет? Да, одобряю 65%, 35% не одобряют. Это у нас в группе в Телеграме. И подводим итоги голосования в прямом эфире. 74% радиослушателей одобрили, чуть больше, чем в Телеграме. Игорь Борисович, я не знаю почему.
Сталинисты.
И 26% выступили против. Но 26% это тоже хорошо, Игорь Борисович.
Они могут понять, но правильно? Будет поздно. Вот
Александр, и Александр вот Рен говорит, что у него все-таки много вопросов по Луне к вам остается. Так что все-таки мы, наверное, еще раз должны будем собраться. Вячеслав Тетёкин, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук, и Игорь Борисович Чубайс, философ и россиевед. И доктор философских наук сегодня спорили в программе «Своя правда». Всем спасибо. Дальше новости.